Здравствуйте, дорогие друзья! Как всегда, по четвергам большой информационно-просветительский радиопроект под названием «Районы кварталы» на 91.2 FM. Артем Жаворонков, так зовут меня. И с большим удовольствием представляю вам своего сегодняшнего гостя. Александр Жуковский, историк, археолог, экс-руководитель Краевой инспекции по охране памятников. Саш, добрый день.
Добрый день.
Пусть вас не смущает некое панибратство наше в студии. С Сашей мы знакомы много-много лет, еще со студенческой скамьи, с первых археологических раскопок. Ну и, наверное, постоянным слушателям он хорошо известен, нашим постоянным слушателям, потому что неоднократно мы встречались здесь и обсуждали памятники архитектуры, объекты наследия культурного, которые требуют и бережного отношения, и реставрации, и подновления вообще. Определение своей дальнейшей судьбы, снос или приспособление для современного использования. Ну и вот, собственно, об этом мы сегодня в некоторой степени и поговорим. И разговор наш, я надеюсь, будет чуть свободнее, потому что уже не будучи государственным служащим, Александр будет выступать здесь в качестве эксперта, который предложит некий взгляд со стороны. Вот мы перед эфиром обсуждали некоторые темы. Оказывается, ведь подготовка зданий, объектов культурного, исторического наследия для современного использования – это не всегда строители и строительные леса. Это огромная подготовительная работа. И вот эту внутрянку, собственно, я Сашу попрошу сегодня рассказать. Но начать хотелось бы все-таки таких общих несколько вещей. Мы в год 300-летия вошли героически. И насколько я понимаю, в Перми идет действительно беспрецедентная и, пожалуй, одна из крупнейших за всю ее историю ремонтно-реставрационных кампаний.
Да, безусловно. Но я бы хотел в самом начале, значит, поправить тебя, Артем. Снос по отношению к объекту культурного наследия – это недопустимая процедура. Ну, ты обговорился, когда в самом начале, да, одна из путей развития, так скажем, для объекта культурного наследия – это возможность его сноса. Снос объекта культурного наследия – это уголовно наказуемое действие.
Но да. При этом мы же знаем примеры, когда полностью разрушали объект культурного наследия, потом воссоздавали его, потому что в его конструктиве первоначальном он не просто не мог быть приспособлен для чего-то, он угрожал жизни и здоровью людей, которые в нем производили труд.
У нас такой пример есть, но мы применительно к нему не применяем слово «снос», потому что там была разборка здания объекта культурного наследия, и потом его восстанавливали в том виде, в котором было предусмотрено проектной документацией. То есть там правообладатель, собственник этого здания, он провел большой комплекс работ, да, и решение о том, чтобы полностью разбирать здание, чтобы потом его обратно собрать, оно было, во-первых, обосновано инженерно-техническими данными, прошло историко-культурную экспертизу, прошло общественное обсуждение и согласование в госоргане. Поэтому по отношению к нему, к таким примерам, это примеры экстраординарные, они выходят за рамки, так скажем, обычной практики. Но мы в свое время решили, что других вариантов для этого здания нет. Это здание пивзавода. Угу. Правильно, да?
Да, да, да.
Вот. Поэтому, что касается сноса, то его нельзя. Объект культурного наследия снести нельзя. Это федеральный закон. То, что... И как раз хорошо, что мы затронули эту тему, да. А перед тем, как строительные леса появляются, безусловно, проводится серьезная работа, которую не видят, так
обыватели,
скажем,
да?
простые люди, обыватели. Дело в том, что перед тем, как начать реставрационные, ремонтно-реставрационные работы, должна быть сформирована документация и должно быть обеспечено финансирование. И здесь проблема заключается в том, что финансирование должен найти не инспекция по охране памятников, не условное государство, да, финансирование должен найти собственник объекта культурного наследия. Это его обязанность, согласно федерального закона, содержать, обеспечивать финансирование на ремонтно-реставрационные работы и сопровождать эти ремонтно-реставрационные работы. И вот эту работу мы, обыватели, да, я себя тоже могу сейчас отнести к обывателям, не видим вообще, либо видим очень-очень приблизительно. Я неоднократно встречался с такими замечаниями людей, очень переживающих за памятники, о том, что вот они там 2-3-4 года писали везде, писали, и ура, мы наконец-то добились. А то, что параллельно этому, значит, велась собственником работа по привлечению средств, частные, так скажем, лица, и фирмы и физические лица, они собирали, копили, брали кредиты, возможно, да, готовились к этому торжественному моменту. Бюджетники, значит, закладывали это в бюджеты. Вот обывателю это не видно.
Бюджетники, ты имеешь в виду, это когда здания находятся на балансе либо муниципалитета, либо края.
Либо федерации, да. То есть, вот эти моменты, они не видны, но они очень важны, потому что финансы – это, так скажем, кровь любого проекта. Нет финансов – проект не будет реализован.
Вот. А при этом мы понимаем, что реставрационные работы значительно дороже порой, чем строительство новых объектов.
Безусловно, реставрационные работы, есть специальные реставрационные расценки, по которым все считается, и реставрация и дороже вообще, да, любой стройки. Так сформированы расценки.
Много денег?
Обычно говорят к стройке, если мы хотим, например, реконструировать простое здание либо объект культурного наследия. Вот если мы простое здание возьмем и оценим в 100%, то к объекту культурного наследия нужно применять коэффициент 1,8 либо 2.
Ну, то есть это...
То есть в 2 раза дороже.
180 или 200% от реконструкции обычного здания.
Абсолютно верно.
Ого! Ну, это действительно приличные суммы, при этом мы должны понимать, что не всегда даже какие-то строительные материалы, которые требуются для реставрации, можно легко найти на рынке, не говоря уже о специалистах.
И материалы, и специалисты на реставрационных работах, на ремонт, даже если мы говорим ремонтно-реставрационные, лучше, наверное, такой термин применять, то они по сравнению с обычным строительным, да, так скажем, рынком, они, конечно, в меньшем количестве представлены. Допустим, если мы будем заказывать реставрационный кирпич, который использовался при восстановлении фасада пивзавода на улице Сибирской напротив...
Воссоздание,
да. Реставрация фасада, это называется. Потому что само слово «реставрация», что оно обозначает? Оно обозначает не ремонт, оно обозначает именно воссоздание каких-то утраченных моментов. Если мы говорим «реставрация монархии во Франции», mm-hmm. это значит, монархия была снесена, так скажем, да, революционными массами, а потом она воссоздавалась, либо реставрировалась. И поэтому применительно к пивзаводу мы применяем точное слово – это реставрация.
И? Так.
Так вот, например, реставрационный кирпич, для того, чтобы его использовать во время реставрации, его нужно где-то изготовить и привезти к нам, да? Вот это где-то ближайшая точка, но, во всяком случае, года два назад, это была Свердловская область. В Пермском крае нет изготовления реставрационного кирпича. А чем он отличается от обычного кирпича? Ну, во-первых, это кирпич полнотелый. Во-вторых, это кирпич индивидуальных размеров. У каждого, понятно, что раньше, когда изготовляли кирпич, у каждой мастерской был определенный, так скажем,
шаблон.
Шаблон, да, и тот кирпич, который использован на одном памятнике, не подойдет к другому памятнику, потому что размеры не совпадают. Вот. И вот, к сожалению...
А мы понимаем, что на кирпичных заводах сегодня это производство почти конвейерное.
Это конвейерное, многотысячное, то получается, что если мы будем сравнивать производство на обычном заводе и производство реставрационного кирпича, то это, ну, практически штучные партии, причем очень ограниченного размера. И поэтому любая реставрационная история, она прежде всего упирается в эту штучность и...
Из-за этого возникают проблемы. Когда...
Из-за этого возникают, да, проблемы. Другой пример, например, возьмем. В свое время, во время консультации, стал вопрос. Значит, либо дверь, которая пришла в негодность, наружная дверь на одном объекте культурного наследия, значит, либо ее демонтировать, заменить полностью, либо ее снять, разобрать, почистить, проклеить, какие-то элементы восстановить, собрать обратно и поставить ее на место. Ту же самую дверь из того же самого материала. Но полностью перебранную, уже не рассохшуюся, а полностью обратно как бы восстановленную. Вот это называется реставрация. А если мы будем...
Заменять?
Заменять, то это будет уже ремонт. Но с точки зрения стоимости эти процессы, да, они будут либо равнозначны, либо реставрация будет дороже. Либо реставрация будет дороже, потому что очень много вот этого мелкого труда, когда мы разбираем, чистим.
И высококвалифицированно.
И высококвалифицированно.
Не все смогут. Я прошу прощения, дорогие друзья, мы должны прерваться сейчас. Короткая реклама. Напомню, что в студии в рамках программы «Районный квартал» сегодня... Я приветствую Александра Жуковского, историка, археолог, экскурсоводителя краевой инспекции по охране памятников. Не переключайтесь, минутки две нас не будет в эфире. Продолжается программа «Районный квартал». Приветствую всех, кто только что к нам присоединился. Артем Жаворонков, так меня зовут. Александр Жуковский напротив меня. Историк, археолог, экскурсоводитель инспекции по охране памятников краевой. По поводу реставрации и стоимости этих объектов, ты сказал такую интересную фразу, но она, наверное, многим в той или иной степени знакома, о том, что финансирование – это кровь любого проекта. И это обязанность по закону собственника, неважно, кто бы он ни был. Поэтому есть ощущение у людей о том, что все объекты культурного наследия лучше пусть находятся в муниципальной или государственной собственности. Вроде тогда государству проще будет найти деньги на то, чтобы их отреставрировать. Или, по крайней мере, не дать с ними что-то сделать собственнику. Частнику не доверяют.
Частнику не доверяют. Я с этим сталкивался. Правда, не на территории Пермского края. В других мы обсуждали в свое время проблему сохранения объекта культурного наследия в Питере, когда он находился в федеральной собственности. Значит, и организация, которая владела этим объектом, которая находилась, которая, у которой памятник находился на праве оперативного управления, решила от него отказаться, и, соответственно, федеральное Росимущество решило этот объект продать. И поднялся, так скажем, нешуточный, так скажем, строй голосов противников такого решения, что мы опять распродаем культурное наследие, что после такой продажи памятник будет искажен, перестроен, утрачен. В общем, это момент, связанный с определенным недоверием общества к частным структурам. Однако здесь... Трудно говорить о том, будет ли этот памятник сохранен, если он останется в федеральной собственности.
Денег у федерации нет на его реставрацию? Или этот процесс самого вот выделения средств, есть бюджетные процедуры, не позволяет сделать что-то быстро?
Процесс, чаще всего процесс, это раз. И во-вторых, ну, это особенности вот федерального финансирования. Иногда как бы очень быстро находятся деньги, да, на какие-то срочные проекты, а здесь все идет намного сложнее. Чаще всего памятники, которые находятся в федеральной собственности, для них, вот лично мое мнение, лучшим развитием это будет все-таки передача в частную собственность. Вот посмотрите, мы даже в Перми находясь, мы можем наблюдать эти примеры. Например, дом Третьяковой, особняк Третьяковой на улице Советской, напротив школы номер 2. Он длительное время, да, но там обстоятельства другие, там была процедура банкротства. Но длительное время он находился в неприглядном состоянии. И мы даже специально были на прямом контакте, очень тесном контакте с конкурсным управляющим, которая занималась, значит, банкротными процедурами, чтобы этот памятник, ну, максимально быстро обрел своего нового владельца. И если мы сейчас с вами пойдем гулять по Перми, в принципе, памятник радует своим состоянием. И это сделало частное.
Деревья на крыше его больше не растут.
Деревья не растут. Восстановлена кирпичная, отреставрирована кирпичная кладка. Восстановлена веранда на втором этаже в деревянном исполнении с переплетом.
Как было.
Как было. И все это сделал частник. Это сделал частник. Давайте возьмем тот же самый пивзавод. Именно частник взялся за этот сложный объект, который, трудно говорить, да, но мог бы и не пережить, может быть, 300-летие. До такой степени у него было ужасное состояние, что он держался на честном слове. Слава богу, нашелся смелый и, я бы сказал, авантюрный человек, который решил купить и все-таки заняться этим памятником.
Недавний пример. Это совсем недалеко здание находится от городской администрации. Пересечение. Не совсем пересечение. Вот напротив строящегося нового зала театра юного зрителя. Больница бывшая, всем хорошо известная. Тоже долгое время находившаяся в каком... Сейчас там идут активные реставрационные работы. И опять же, насколько мне известно, это делает частное лицо, которое выкупило это здание на торгах и вкладывает в это свои деньги.
Я не скажу, насколько там выкуп или не выкуп, или аренда, это я уже не в курсе. Но это прекрасный, опять же, пример того ответственного поведения именно частного собственника к объектам культурного наследия. Поэтому огульно говорить, что надо все оставлять в собственности государства, это неправильно. Это неправильно. Я в свое время задал вопрос. Ну, хорошо, вы передаете в частные руки, но вы боитесь, что частник испортит памятник, исказит. У нас, но при этом не надо забывать, что одним из главных требований федерального закона это неизменность облика объекта культурного наследия. Поэтому изменяй это раз. И во-вторых, все работы на памятнике, они должны происходить на основании выданных заданий и разрешений. То есть контроль за реставрационными работами, сохранение, контроль за сохранением вот этого облика, это в том числе задача и полномочия органа по охране объектов культурного наследия. Я вот в Питере задал вопрос. Ребята, вы в чем сомневаетесь? Вы сомневаетесь в том, что на стадии там, общественного обсуждения историко-культурной экспертизы мы пропустим неправильные проектные решения? Вы в себе сомневаетесь? Или, может быть, вы сомневаетесь, в конце концов, в госоргане, который пропустит искажение облика?
Но он также может пропустить, если исполнителем будет государство, и частные организации будут.
Да, поэтому здесь вопрос сохранять памятники в собственности государства, либо передавать их в частные руки, это вопрос управленческий. Вопрос расчетов, оценок, но не вопрос боязни того, что государство все сохранит, как бы частник все испортит, а государство все сохранит.
Ну, как раз и хотелось бы поговорить вот об этой, не знаю, реставрационной кампании масштабной, которая сейчас идет в Перми, и в том числе приурочена к 300-летию. Но сделаем мы это опять же, потому что масштабный вопрос. После короткой паузы сейчас реклама и местные новости. Продолжается программа «Районы кварталы». Артем Жаворонков, ваш покорный слуга. Общаемся с Александром Жуковским, историком, архитектором, археологом, ну, наверное, архитектором в какой-то степени, ты стал благодаря тому, что долгое время руководил инспекцией по охране памятников культурного наследия Пермского края. Вот о кампании реставрационной, опять же, перед эфиром ты сказал, что, ну, действительно, масштабы впечатляют, и тут нам есть, наверное, чем гордиться в части того, что мы сейчас восстанавливаем, приводим в должный вид.
Да, те процессы, которые мы наблюдаем последние полтора года, они, конечно, своими масштабами они удивляют и впечатляют. Я думаю, что те активисты, которые всегда были за сохранение объектов культурного наследия, у нас таких активистов на самом деле очень большое количество, я думаю, что они испытывают самые положительные чувства, эмоции от того, что наблюдают леса на объектах культурного наследия и результаты этих ремонтно-реставрационных работ. Я на самом деле очень рад. Некоторые объекты, так как я давно работаю в охране памятников, да, некоторые объекты мы пытались вывести их из состояния вот этого, как бы,
плачевного, да?
Из плачевного состояния, да, на протяжении там длительных лет. А сейчас, например, возьмем здание на Петропавловской 38, в котором открылся Пермский краеведческий музей более 100 лет назад, сколько там уже, почти... Да? Оно длительное время было в таком обшарпанном состоянии, и буквально за короткий момент, за короткое время мы сейчас уже видим красивое бело-зеленое здание.
Слушай, ну ведь одно дело, когда ты ремонтируешь фасад, а другое дело, что ведь реставрация подразумевает еще и работу с конструктивом, а там ведь и деревянные перекрытия, и чего там только может не быть. Плюс не забываем советское время, когда на свой страх и риск, часто без каких бы то ни было экспертиз или обоснований, воротили, что хотели.
Ну, в советское время на самом деле многое, конечно, было сделано, но сейчас пока, на данный момент, в рамках подготовки к праздничным мероприятиям, самая главная задача – это сделать благоприятный вид.
Потом дойдет дело.
Потому что это связано с тем, что для реконструкции, да, если мы говорим реставрация, а ты сказал перекрытие, это уже другой абсолютно момент. С перекрытиями надо аккуратнее работать. Вот, поэтому те сложные объекты, которые, безусловно, имеются на территории города Перми, которые можно было привести в порядок, так скажем, в рамках ремонтных работ, именно ремонтных работ, прежде всего по фасадам, они делались, сделаны, либо сейчас в состоянии как бы работы. Мы эти как раз объекты и видим. Даже, насколько я понимаю, в отношении того же самого здания на Пермской 43, дом Пермского инженерного товарищества, который был передан частным лицам, там вопрос про реконструкцию пока не поставлен. Ну, либо есть проектное решение, но на данный момент работы ведутся именно на фасадной, так скажем, части.
Слушай, а можешь свой собственный такой топ объектов, которые состоялись уже внешне, и топ тех, которые по каким-либо причинам нет. И хотелось бы, чтобы они появились. Знаете, там к медакадемии есть претензии.
Есть объекты, но, безусловно, топовый объект, самый мощный, в моем понимании, это все-таки здание пивзавода. Это большая заслуга собственника и проектной организации и даже подрядчика, который выполнял работы, в том, что этот объект сейчас не стоит вот на этих костылях и
не падает.
Не падает, да, нам не создает проблем. Это им большое спасибо. Это самый, наверное, мощный, самый главный объект. Напротив находится сейчас в состоянии завершения реставрационных работ, именно реставрации, ограды педуниверситета, которая, напомню, в 2021 году наклонилась настолько, что пришлось закрывать там пешеходное движение. Вот. Я думаю, когда реставрационные работы закончатся, вот эти вот все ограждения, заборы уберутся, мы сможем
По-другому.
Да, мы, я думаю, мы поаплодируем. Это на самом деле очень серьезный как бы объект, несмотря на то, что это всего лишь какая-то ограда, забор. Вот. Потом, ну, безусловно, это советское 32, это то, что я уже говорил, особняк Третьяковый напротив второй школы. Тоже молодец собственник. Успел, все организовал, сделал. Браво! Это Петропавловская, 38. Сделали фасады, молодцы. Это по зданию, в котором был открыт Пермский краеведческий музей, сейчас там находится кожевенодиспансер. Тоже большие молодцы. Это вот из тех объектов, которые...
В топ плюс.
Я бы их поставил в топ. И, опять же, из частной истории молодцы сделали. Это 25 октября 43. Это чуть выше педуниверситета. Здание... Вот уже забыл.
Адрес уже назвал?
Адрес помню, что... Но факт в том, что оно тоже... Я на протяжении 20 лет видел его в состоянии неудовлетворительном по фасадам, а сейчас там уже закончились реставрационные работы, и все, слава богу, оно обрело завершенный вид. Надо сказать и про театр оперы и балета, и про рядышком с гостиницей центральной библиотекой имени Кузьмина, детская краевая библиотека имени Кузьмина. Обязательно упомянуть Петропавловскую, 18, хореографическое училище, у которого отреставрировали фасады и у здания 19 века, и у здания, которое было построено в советское время. Там, если пройтись... Работы по вот это вот, чтобы вот эта бетонная плитка, которой отделано здание, чтобы оно смотрелось красиво, они выполнены. Здание смотрится очень красиво, очень парадно. Антирейтинг. О нем, конечно, тяжелее говорить, но не получилось у нас с Медакадемией выполнить работы по... Петропавловской, 30. Там в результате проектных работ, значит, стоимость реставрационных работ оказалась серьезная, и...
Федералы не нашли деньги, это же
федеральный... И кровь, которая бы оживила этот проект, она ее не было. Вот. К сожалению, тоже момент отрицательный, связан с третьим, с корпусом Иньяза у педуниверситета, который пострадал в пожаре. Там и в проектную документацию мы тоже упирались, помогали делать, но я не возьмусь сейчас комментировать, потому что там процессы шли уже после того, как я ушел с государственной службы. Я многого не знаю. Но там очень старались... И педуниверситет. Педуниверситет, кстати, я бы ему вместе
с частниками
поставил, медаль бы какую-то выдал, потому что педуниверситет провел грандиозные работы. Они восстановили и флигель А, который рядышком с оградой стоит, ограда упирается в флигеля, он у них находится в оперативном управлении. Они занимались и реставрацией главного корпуса. Они делали рядышком корпус, в котором психфак находится. Они решили вопрос со спортзалом, который там на задворках стоял. На самом деле Константин Борисович в этом плане провел колоссальную работу. И без его бы участия не сдвинулось...
Ректора,
да. Без его бы участия не сдвинулась бы история по ограде и его воротам вот этого, значит, который сейчас реставрируется.
Слушай, я прошу прощения, перебью тебя. Мне вот, знаешь, что интересно? Все-таки классность объектов культурного наследия. Мы знаем, что они есть в федеральной собственности, есть в краевой, есть в муниципальной. Это как-то зависит, влияет на... Ну, приведение их в надлежащий вид. У муниципалитетов действительно меньше ресурсов и возможностей, чем у федералов? Или вот пример Медакадемии показывает, что не всегда?
У муниципалитетов действительно возможностей меньше. Это головная боль. Но вот я работаю в охране объектов культурного наследия, да? С 2004 года, где-то с 2010 года я на государственной службе, и постоянно мы наблюдали попытки именно, так скажем, краевого уровня бросить спасательный круг муниципалитетам в части, значит, реставрации, приведения в нормативное состояние. Там очень многие процессы связаны с бюджетными правилами, и сейчас процедура, так скажем, помощи муниципалитетам, она получила новое дыхание и вообще как бы новый темп. Это связано с тем, что Дмитрий Николаевич Махонин впервые за я не знаю сколько лет, может быть, впервые вообще выделил отдельное субсидирование с краевого уровня на муниципальный.
Именно на объекты.
Именно на реставрацию объектов культурного наследия. Вот этот момент, если кто-то будет заниматься историей, как развивалась охрана памятников там в каком-то периоде, да, этот момент будет, ну, я думаю, что поворотным. Потому что было выделено 100 миллионов рублей на субсидирование, на софинансирование реставрационным работам. Это очень
Это деньги на проект, грубо говоря.
Это,
да?
Деньги на реализацию. Это деньги уже на стройку, ну, на ремонт, на реставрационные работы. То есть, если муниципалитет заинтересован в какой-то объект привести в порядок, значит, он делает проект и заявляется на краевое софинансирование. Там в определенных, так скажем,
по
параметрах там было 75% краевого финансирования и 25% финансирования от муниципалитета. И даже больше краевого в отдельных случаях, когда памятнику угрожает уже угроза утраты.
Разрешение, да.
Да. И в рамках вот этой вот программы, работа уже началась, она ведется, и я думаю, что эта работа даст свои положительные моменты. Например, в Юрле были завершены работы реставрационные по окнам на больнице, на муниципальной.
А она объект культурного.
Она объект культурного наследия. Там эти работы начались.
Муниципального, значит.
Да. Наиболее, так скажем, объект, который был сделан с нуля, я всех приглашаю в Ильинское посмотреть на их местный муниципальный театр. 3 года назад это было здание, забитое, заколоченное, никак не использовалось. Сейчас оно полностью отреставрировано, полностью, и они уже там играют пьесы. Представляете? Вот. Ильинский театр – это один из наиболее, так скажем, положительных моментов. Знаю, что ведутся работы. Может быть, я сейчас щиплю хлеб как бы у других, у кого-то, извините, пожалуйста. Но я знаю, что ведутся работы в селе Бигборда, где господский дом Дягилевых, да, у нас там Дягилевский фестиваль проводится, а там был господский дом Дягилевых, который был, ну, в ужасном состоянии. И вот эти субсидированные деньги выделились и ушли, и там сейчас реставрационные работы ведутся. Это я точно знаю.
Слушай, ну вот, а допустим, какой-нибудь...
Можно я последний скажу?
Да.
Соликамск.
Вот я про него хотел спросить.
Соликамск. А Соликамску было отдельно выделено, так скажем, отдельное финансирование, и они в прошлом году завершили начатые много-много лет назад реставрационные работы на конторе сользавода. Там у них есть музей-заповедник, музей истории соли, либо сользавод. Так вот, эта контора, она в свое время пострадала в пожаре. И был проект, который смогли реализовать только наполовину. То есть, они восстановили состояние первого этажа, а второй этаж там был...
Пепелище. Ну, погорелое.
Он был погорелый, когда мне открыли вход на второй этаж, и я, честно говоря, почувствовал себя вот где-то в Питере, наверное, после бомбежки. Погнутая, покореженная лестница, запах гари, и вот это настолько как бы контрастировало с благоустроенным первым этажом. Так вот, у них все получилось. Они восстановили второй этаж, либо восстанавливают. Я сейчас опять боюсь наврать, но процесс там пошел, и это, так скажем, очень знаковая история.
Но она знаковая еще и потому, что Пермь, понятно, 300 лет, у нас разные формы собственности, муниципалитет, город Пермь, все-таки побогаче, чем тот же Соликамск, и здесь больше денег. Но правильно ли я понимаю, что ведь не только о Соликамске, Ильинском, Бигборде идет речь? Гостиный двор в Кунгуре. Вот, по-моему, завершены процедуры, которые связаны с как раз утверждением проектно-сметной документации, прохождением всех экспертиз, и вот уже, собственно, поиск подрядчика для того, чтобы начать. А это объект федерального значения, да? Или
у него гостиный двор в Кунгуре, да, он имеет категорию федерального значения, охранную категорию. Он находится в краевой собственности. И вы знаете, уважаемые радиослушатели, вот я применительно к этому гостиному двору, мы длительное время сопровождали там работы, но проект реконструкции гостиного двора, он не смог получить положительное заключение, поэтому я длительное время считал, что ну, у людей опустились руки. Нет, они не опустились. Я в этом плане оказался таким же обывателем. Недавно спрашивал у кунгуряков, как гостиный двор поживает. Оказывается, там, значит, проект капитального ремонта, то есть это переделали. Капитальный ремонт – это чуть попроще, может быть, даже без слова «чуть». Это попроще, чем реконструкция с организационной точки зрения. И работа там ведется. Ведется она на самом деле ни на минуту не останавливалась. И это очень позитивная новость для меня была, потому что Кунгур для меня это не просто, так скажем...
Город Пермского края.
Город Пермского края. Это и семейные в какой-то мере корни, это и территория, с которой я начал работать как инспектор простой в охране памятников. Поэтому для меня Кунгур – это очень, так скажем, теплое место для души моей. И я всегда очень остро реагировал на те проблемы, которые с ним связаны. Поэтому я, когда узнал, что там все хорошо, проект там занимается, и краевые структуры, и муниципалитет это контролирует, мне стало спокойнее.
Ну, будем надеяться, что, скажем, спустя несколько месяцев, когда весна уже вступит в свои права и начнется активная фаза работ, не все они доступны в зимний период, хотя почему нет, мы снова встретимся в этой студии и еще что-то, вот, может быть, так по-дилетантски даже в какой-то степени обсудим. С Александром Жуковским, гостем сегодняшней программы «Районные кварталы», историком, археологом, недавним относительно прошлым руководителем инспекции по охране памятников культурного наследия нашего региона. Саш, большое спасибо за то, что ты нашел время прийти к нам в студию, пообщаться. И еще раз, надеюсь, это не последняя встреча.
Всегда с удовольствием к вам прихожу и буду рад приглашению еще раз.
До свидания.
До свидания.